«Эхо Москвы» представляет программу «Изнанка».
Всем здравствуйте! В эфире радиостанции «Эхо Москвы», программа о профессиях «Изнанка», и меня зовут Алексей Нарышкин. Сегодня наш герой – скорняк Дмитрий, и он расскажет нам, как он зарабатывает на мехах. Дмитрий, приветствую вас!
Добрый день, Алексей! Меня зовут Дмитрий, я скорняк. Когда я в кругу своих друзей произношу, кем я работаю, многие удивительно спрашивают, а это кто? Некоторые из друзей говорят, о, я знаю, это вот те, кто, по-моему, шкурами что-то занимаются, со шкурами, они их там выделывают, и никто никогда не говорит, кто же это такие, кто такие скорняки. Тем более, если вы посмотрите на страничку ВКонтакте, я весь такой спортивный, занимаюсь кайтсерфингом, парапланеризмом, и тут вдруг скорняк. Вкратце, скорняк – это очень древнее специальность, ремесло, их сейчас очень мало в мире вообще. В России ничего существует, так как основные потребители индустрии модной одежды меховой – это все-таки женщины из России. И скорняк – это именно то ремесло, та специальность, которая занимается именно производством меховых изделий. То есть когда мы не выделка меха, ни в коем случае не там, охота за зверьками или что-то в этом роде. То есть мы берем материал, как, допустим, портные берут ткань. Для нас это материал мех. Мы производим наборку меха по цвету, чинку. То есть мы работаем с мехом. То есть мы создаем полностью изделие меховое на манекен.
Вот, давайте чуть-чуть уточню, потому что я видел у нас в стране как минимум несколько есть, скажем так, специальностей именно у скорняков. А выделкой вы не занимаетесь, а выделка применительно к шкуре – это что?
Выделка, поймите, то есть есть, допустим, зверосовхозы.
Да.
Они выращивают зверьков.
Да.
Дальше зверь в виде шкурки поставляется на аукцион. А шкура сырая. Если мы, допустим, будем говорить сейчас не о России, ну, так как у нас все уровни зачахлом, да, а будем говорить, допустим, о Европе, о Америке, да, а маленькие фабрики выращивают зверьков. Потом это поставляется все в огромный аукцион. Допустим, там Копенгаген Фурс, Сага Фурс, или все, допустим, слышали такую норку, как Black Llama. И там продаются огромными лотами эти зверьки, пока еще в сыром виде. После этого покупатели отправляют это все на выделку. Выделка – это фабрика с химией. Она занимается именно химическим процессом. То есть все шкурки закидываются в общий барабан с добавлением химикатов, чтобы сделать химический процесс кожевой, чтобы она была на сегодняшний день в таком виде, как мы привыкли трогать кожаные вещи все. То есть, понимаете, да, в сыром виде это все в сыром виде, и вы же не будете носить на себе, утрированно, чтобы радиослушателям было понятно, да, куски мяса на себе, да.
Надо.
То есть мы носим на себе кожу, покрытую мехом.
То есть вы скорняк, и вы, скажем так, последняя, практически предпоследняя, если не считать продавцов, инстанция перед звероохотничьей фермой и покупателем.
Да, потому что не все понимают, что такое мех и как вообще происходит рождение мехового изделия. То есть мы получили с вами всего лишь материал.
Да.
Вот как вы пошли в магазин, купили ткань.
Но вы правильно сказали, как ассоциация с тканью.
Просто выделкой занимаются фабрики, которые занимаются выделкой меха. Мы, скорняки, занимаемся пошивом изделия. Угу. Почему именно скорняк этим занимается, почему не может кто-либо другой этим заниматься? Там швея, портная или кто-нибудь. Да. Швея портная, она как раз занимается тем, что поставить застежку, поставить подклад, там что-то отутюжить. Вот этим занимается портная. Скорняк, он полностью готовит изделие по лекалам, чтобы вот было оно в почти законченном виде.
Слушайте, Дмитрий, а я видел сюжет на одном из наших каналов российских, где как раз был рассказ про скорняка, и там женщины, я не помню, какой это город был, провинциальный, они шкуру сначала растягивали, потом как раз они засовывали в какой-то барабан, откуда должны были какие-то выбиваться, я не знаю, лишние волосы с животного. А это не то. Это вот стадия до того, как к вам шкура попадает.
Нет, это вы сейчас все рассказываете со стадии производства уже изделия. То есть в барабане мы получаем с вами химический процесс кожевой. Все остальные барабаны, они всего лишь чистят мех, делают мягче кожевую, То есть они тоже существуют в скорняжном производстве, эти барабаны. Так же, как и утюги специальные в виде барабанов.
Так а вы этим занимаетесь, у вас это все есть?
Это все есть, и это можно даже не иметь. Есть специальные тоже фирмы, которые имеют эти барабаны, можно прийти к ним. Либо у вас есть свой барабан. Это не самое главное. То есть главное мы получаем шкуры, мы рассчитываем расход шкур, который нам нужен. Как это все ляжет в изделие? Где она ляжет, эта шкурка? Ведь поймите, если мы возьмем сейчас зверька с вами, возьмем домашнюю кошку, да? Да. У нас, значит, на животе одна высота волоса, на спине другая высота волоса.
Ох, Дмитрий, нам достанется, нам да, с вами да. Как достанется от слушателей наших, я представляю в комментариях потом, возьмем поймите, кошку, да.
Да, вы поймите, что люди, да, сейчас многие настроены по-зеленому, вот, но это можно развить эту тему.
Так я вас перебил, да, простите, есть, да, мы берем да, кошку.
Да, да, то есть получается, что шкурка, она везде имеет разные высоты волоса. С этим именно и работает скорняк, потому что шкурки сшиваются между собой. После выделки они как раз имеют вот эту эластичность, которая при помощи влажной обработки придает форму по лекалам. То есть есть такой процесс, называется правка изделия. Это уже конечный процесс, либо он может быть в середине этого процесса, да, когда мы полностью окончательно по лекалам правим изделие. Именно когда дает, шкурка имеет именно вот эту самую подтяжку. До этого скорняк занимается именно смехом, с высотой волоса. Как он будет соединять этот смех? Потому что не можем с вами соединить, допустим, животик с хребтом.
Почему изделия. Мы не можем соединить? Я бы соединил. Шкурки.
Будет разная высота волоса.
А допустим, подстричь? Высота волоса. А подстричь нельзя потом? Ну что вы смеетесь? Нет, я не знаю, как вы работаете.
Нет, есть отдельные уже техники исполнения, да, когда, допустим, стриженная норка, даже бывает стриженный собачий.
Ну, конечно, как приходят в барбершоп, там и триммер берут, и вы точно так же триммер берете и немножко норку укоротили.
Нет, здесь все не так, потому что у нас есть... если опять возьмем кошку или собаку, то есть есть подпушь, есть остевой волос, и он конкретно вот виден, его конкретная длина задана природой. И от передних лап до головы на шее это одна высота волоса, от передних до задних лап другая, на животе она третья. И вспомните, там домашние кошки, они такие, знаете, пушистые в области живота. Там это, допустим, если рысь, да, то есть в рысе берется только этот животик, все остальное выбрасывается. То есть именно этим занимается скорняк. То есть берет полезную площадь шкуры, красивую площадь шкуры.
Секреты профессии в программе «Изнанка».
Скорняк Дмитрий сегодня герой программы «Изнанка» на «Эхе Москвы». Но вы дальше сшиваете целиком вот эти вот куски между собой, и от вас уходят готовые изделия.
Да, после уже вот как раз, как вам рассказывали, правится изделие, влажная обработка, имеет подтяжку, после высыхания принимает нужную форму, можно прямо задать форму, то есть такая вот кожевая, она такая хитрая выделка, не как обычная кожа. Поэтому она, кстати, боится влаги, и многим потребителям объясняют, ни в коем случае, чтобы влага не попадала именно на кожевую мехового изделия. Иначе будет деформация.
А дальше пуговицы, всякие крючки, это тоже вы
делаете? Да, это все уже дело парное.
Так, Дмитрий, смотрите, раз уж мы с вами заговорили про зеленых и зоозащитников, были ли у вас когда-нибудь с ними споры или конфликты, и как вообще в целом вы относитесь к тому, что вы делаете? Не стыдно ли вам, что вы несчастных зверушек вот так вот дамам разным состоятельным на шубы отправляете?
Алексей, ваш вопрос на самом деле очень такой волнующий, потому что сейчас и в России также очень актуальны эти темы, да. Это духовный мир, духовная составляющая. Если люди к этому приходят, что не нужно убивать себе подобных, да, отнимать жизнь, будь там курица или свинья, или там бычонок, или какой-то зверек меховой, это их духовный мир, не надо просто его навязывать. Другое дело, что сталкиваемся с тем, что в Европе это очень активно, в России все-таки женщина, она любит выглядеть красиво, дорого, и поэтому она всегда будет носить мех. Тут как бы можно провести такую аллегорию, если мы с вами возьмем, допустим, меховое изделие из рыси, да, 50 шкур рыси, да, вот если красиво, а то и 70. Да. Животных на одно изделие. Вам скажут все, да вы что же такие вот убийцы зверей, убиваете животных. Но аллегория в чем здесь? Если мы возьмем с вами авиакатастрофу, сразу там 200 смертей, да, мгновенно. А ведь это самый безопасный вид транспорта. Я просто к тому, что не меховая индустрия такая, вот она безжалостная. В магазинах, в супермаркетах лежит говядина, свинина. Да, огромные объемы.
Ну, понятно. Ну, слушайте, так, да. я вот, на самом деле, тоже не всегда понимаю зоозащитников. Я смею предположить, что говядина, она же корова, да, она большая, она такая неказистая, она не слишком красивая. А какой-нибудь там маленький зверек с мехом, он такой мимимишный, ну и как же его можно пускать на какой-то меховой
изделие? Вы поймите, что эти звери, они были выращены, они знают, что такое свобода. Угу. Ведь, допустим, селекция одного зверя происходит десятилетиями. И в Дании, да, это такие мировые аукционы, да, Копенгаген, Сага, есть такая норка Stardust, звездная пыль, когда на черной норке рождаются белые вкрапления. Такая норка рождается одна из нескольких тысяч.
Oh.
То есть ее, чтобы селекцию произвести, нужны десятилетия. Поймите, какой колоссальный труд. Эти звери не знают, что такое свобода. Вот когда выпускают там этих животных на волю, вы лучше бы их сразу придушили, они умирают в мучениях. Они же не знают, что такое охота, они не приспособлены к этому.
Дмитрий, отвечая на мой вопрос, значит, вы не рефлексируете по поводу вашей работы, по поводу того, что зверьки погибают, и, я так понял, конфликтов у вас не было с зоозащитниками?
Нет, конфликтов с ними нет. Другое дело, что у меня и друзья есть, которые не едят мясо.
Да.
Но они не навязывают своих идей, это их выбор. Ведь, mm-hmm. поймите, всегда будут американцы и европейцы, и русские. Есть бифштексы, непрожаренную там оленину. То есть эти блюда всегда будут, так же, как будет и мех. Просто я говорю, что здесь катастрофа в том, что мы не понимаем, что это на самом деле не так ужасно выглядит. У нас просто эти стереотипы, они вот как с авиакатастрофой в голове, что вот сразу, когда авиакатастрофа, mm-hmm. много людей погибает. А это самый безопасный вид транспорта.
Ну, да.
Автомобильный транспорт, он намного опаснее. Но вот как-то так вот у нас устроено сознание, что мы, когда видим столько убитых этих зверьков, для нас это ужас. При этом мы только что поужинали там мраморной говядиной.
А есть ли у вас у самого шуба? И сколько их?
Ну, я, скажем так, сапожник без сапог, но я жене, да, шил там пару изделий. Носит она шубы. Но тут, как вы понимаете, мы привыкли к меху относиться как что-то такое зимнее, а давно надо от этого отвыкнуть и носить мех ради красоты. Поэтому если мы будем дальше двигаться по социальной лестнице, там клиентура, она не носит мех только для красоты или там, что выпал снег. Да, конечно, чаще это все используется, активнее, когда выпадает снег, все одевают свои меховушки. Если вам нужно согреться, это не шуба точно. Uh-huh. Это вот вам нужно в альп-индустрию куда-нибудь за пуховиком, там каким-нибудь, который там минус 50. То есть мех прежде всего для красоты. Uh-huh. Есть такие меха, которые абсолютно не греют, как там каракульча, свакар, тоники козы. Он просто для эстетики, для красоты. Из них шьют платья, юбки на вечер, на выход там, в театр.
Секреты профессии в программе «Изнанка».
Вы слушаете «Эхо Москвы». Это программа о профессиях «Изнанка». И сегодня наш герой Дмитрий, он работает с корняком. Дмитрий, а что вы производите, кроме шуб? Да, потому что все-таки вот скорняк, меховик, по-моему, вас называют еще. В первую очередь приходит в голову шуба. А что еще? Не знаю, шапки.
Да, ну шапки – это отдельная немножко категория скорняков, которые именно занимаются шапками. Да? Там немножко просто подходы другие. А мы более такими серьезными вещами занимаемся. Вот, просто юбка, жакеты, там, пиджаки, это все тоже, это все верхняя одежда.
Пиджак из меха?
Да.
И вы такое делали?
Из каракульчи, да, и костюм меховой, допустим, какая-нибудь юбка летящая, жакет женский.
И вы это делаете?
Да. Это все делается из такого меха, как, допустим, каракульча.
А вы делаете это под заказ? Или это, не знаю, вот просто делаете, потому что так вот вы это увидели и потом отдаете в магазин?
Нет, ну, моя вообще сфера работы была индивидуальный пошив. Угу. То есть это самый сложный
по заказу.
Пошив. Да, это самый сложный пошив. Дело в том, что, видите, у нас, не только в России, везде, наверное, да, есть массовка, есть индивидуальный пошив. То есть массовка, она почти вся среднего уровня, это все Китай. Это все качество будет ниже среднего. Все, что индивидуальный пошив, брендовый индивидуальный пошив, это будут хорошие, качественные вещи. Но здесь тоже надо иметь в виду, что индивидуальный пошив может быть разным. Поэтому, допустим, массовка известных брендов, таких, допустим, как Fendi, Prada, Gucci, это все будет уровня высокого исполнения. И тут все зависит от потребителя. И, к сожалению, если мы берем вот рыночные цены, там, допустим, стоимость шубы 100-200 тысяч, это все будет Китай. Uh-huh. И Китай, на самом деле, 12 лет назад, когда мы были в гостях в Копенгаген Фурс, когда я работал на Алёнах Мадулина, весь этот пирог – это покупатели из Китая, именно брокеры китайские. Uh-huh. Они просто сметают все. Если раньше, допустим, даже норку, которая была не ликвид, ее просто сжигали, то китайцы все берут, и ликвид, и не ликвид. И все это попадает на рынки. Плюс у них еще есть, они выращивают свою норку, китайскую норку. Она очень сильно хуже качеством, чем европейская норка, американская норка. Поэтому надо понимать, что шуба за 100-200 тысяч, а это шуба китайская. Остается либо хорошая качественная массовка, либо индивидуальный качественный тоже пошив. Сейчас Россия, она славится этим, потому что многие компании, вот, в которых, собственно, я работал 16 лет, делают ставку именно на качественные меховые изделия. Даже многие уже известные бренды мировые, они же сильно не заморачиваются с качеством изготовления меховых изделий именно с корняжного качества. Когда вот каждая волосинка к волосинке, где нет того, что, допустим, тебе не хватает, ты пошел взял лишнюю шкуру, да, где все очень грамотно, счетливо и очень качественно. То есть мы еще вот держимся на этом уровне. Есть еще некоторые компании, фирмы, которые пытаются делать именно качественные меховые изделия. Мех – это всегда были вещи дорогие, да, и на сегодняшний день покупатель, он обнищал, и такая появилась пропасть, то есть средний покупатель, он держит свой карман с деньгами по себе, не тратит лишние деньги, то высокосоциальный класс, он всегда будет ходить в натуральном мехе. Uh-huh. То есть это будет всегда востребовано. Другое дело, что к этим людям не все могут попасть, их имена нельзя называть.
Секреты профессии в программе «Изнанка».
Дмитрий Скорняк, герой программы «Изнанка» на Эхе Москвы. А вот да. Если вы выполняете индивидуальные заказы, можете ли вы описать ваш стандартный рабочий день, как Скорняка?
Смотрите, ко мне от конструктора поступают лекала.
Так, кто такой конструктор?
Ну, это как в любом швейном деле конструктор, который занимается конструированием, изготовлением лекал.
А, то есть это, подождите, а вы работаете по схеме какой-то уже, вам ее прислали, вы не сами там фантазируете, да, и прикидываете с моделером?
Обычно, угу. Да, даже угу. Вот в самых небольших ателье, ну и в том, собственно, в котором я работал, есть художники, есть угу. конструкторы, есть скорняки, портные, и менеджеры. То есть мне, как скорняку, приходит макет из ткани, лекала, мех, рассчитать расход, утвердить с руководством. Угу. После этого выполняется тут и расход, и раскладка. То есть где какая шкурка ляжет, куда мы ее поставим, как она куда придет, каким местом. Угу. Ну, потому что, как я выше объяснял, высота волоса у зверька везде разная, ее нужно грамотно очень положить. Что-то отрезать, выбросить.
То есть вы составляете смету в самом начале, да? Вам конструктор, да, или художник, он вам присылает некие свои, не знаю, там, изыскания лекала, да, как он это видит, а вы это пытаетесь уже добавить какую-то материальную составляющую. И составляете смету, сколько это будет стоить, сколько мы потратим материала, с какой части и прочее. А кто потом дальше этот документ утверждает?
Руководство утверждает расход, составляет как раз вот эту смету. Вот мы с финансами не работаем. Мы даже, как мы скорняки, вроде как бы мы должны разбираться, как говорится, в мехе, мексиканский тушкан или это шанхайский барс, нас даже это не сильно волнует. Мы работаем именно с структурой, uh-huh. с топографией шкурки. То есть вот с ней мы работаем. Когда мы получаем мех, мы утверждаем расход, что вот такой-то расход, он согласовывается с заказчиком, что будет вот такой расход, такая стоимость, приблизительное изделие, да? Вот. И после этого нам дают добро, все запускаем в работу. После этого я вскрываю шкурки.
Что вы делаете? Просто... Что вы делаете с ними?
Ну, некоторые шкурки, допустим, норка, да, такой ходовой товар, да, они в чулке. Оу. Ну, как вам объяснить? То есть вот снять полностью со зверька шкурку, вот так вот он выглядит. То есть мне нужно вывернуть наизнанку и придать ей плоскостное расположение, угу. да. Вот, то есть она вот в таком челке, то есть я вскрываю шкурку, шкуры вскрываются, ручная правка выполняется, то есть чтобы приблизительно понятно было, какой площади шкурка. Вот. И после этого запускаю я в процесс, это наборка по цвету, потому что все шкурки разные, высота волоса разная, структура волос где-то меняется, где-то шкурка пожирнее, где-то более дохленькая. Да?
И вы начинаете вот сшивать все?
Да, я это все набираю, сшивает. Обычно на производстве есть машинистка, то есть швея, которая сидит за машинкой скорняжной, и нога в пол, и, собственно, все это сшивает.
Слушайте, а сколько же у вас там рук в этом вашем ателье? А вы, значит, еще раз, у вас просто получается какая-то узкая, узкий отрезок работы. Вы составили смету.
Самый широкий.
Вы составили смету, вам ее одобрили, вы выбрали правильные, нужные куски шкуры, меха.
Да-да-да.
И потом вот это вот все, не знаю, там, написав А, Б, В, С, 1, вы это отправляете вашей коллеге, она все это сшивает уже на машинке.
Да, ну, поймите, что просто вот сшить, это не такая дорогостоящая операция, не так долго она времени занимает. Вот смотрите, допустим, просто набрать соболь на изделие можно потратить на это 2 дня по цвету. То есть у вас, допустим, 60-70 шкур, их все надо набрать, их нужно вычинить, где-то, допустим, битый волос, где-то дырочка, это все нужно, есть техники чинки и ремонта шкурки самой, да, то есть все это набрать надо по цвету, это очень долгий, самый-самый утомительный процесс. Самый быстрый процесс это сделать, ну, я, наверное, сейчас обижу конструкторов, но тем не менее, да, это сделать, сделать конструкцию, придумать модель, допустим, она была придумана, да, сделать конструкцию, швейные эти все работы на машинке и портновские работы. Это самые быстрые. Скорняжные, они самые долгие, самые утомительные.
Так а вот на вашем участке работы сколько времени вы тратите на одну шубу, на изготовление одной шубы?
Ну, допустим, на изготовление соболя может быть потрачено 40 часов.
А,
это 5-дневный рабочий день.
Да. Ага, а шуба вообще вот от заказа, от формирования заказа до получения готового продукта, а сколько на это времени уходит?
Ну, приблизительно где-то может уходить 2 недели.
2 недели? Если, ох
да, ты. Да, это и мы говорим сейчас об
индивидуальном
пошиве. Да, конечно, потому что когда массовка, в Китае нет даже скорняков, там есть человек, который набирает, который правит, который режет, потому что есть специальный инструмент, который мы шкурки режем, соединяем, подрезаем. Там все очень распределено по работе, и там это все массово. И отдельно люди, которые правят. Там еще больше народу. Но там массовка, там, поймите, там запускается одна шуба, потом берется сразу вторая, лекала уже отработаны, по одним лекалам отшивается, допустим, 100, 200, 300 шуб.
Скорняк Дмитрий сегодня в программе «Изнанка» на Эхе Москвы. Если вы захотите стать участником следующих выпусков, пришлите мне заявки на почту изнанка2019@gmail.com или напишите мне в социальных сетях. Инстаграм, Фейсбук, Алексей Нарышкин, я надеюсь, найдете без труда. Мы слушаем новости, рекламу в эфире «Эхо». Скоро вернемся к вам.
Секреты профессии в программе «Изнанка». «Эхо Москвы» представляет программу «Изнанка».
Это программа «Изнанка» на «Эхе Москвы». Меня зовут Алексей Нарышкин, и я еще раз предлагаю вам поучаствовать в следующих выпусках. Если вы хотите стать героем и рассказать о своей профессии, присылайте заявки на почту изнанка2019@gmail.com или напишите мне в социальные сети Алексей Нарышкин в Инстаграме и в Фейсбуке. Ну а мы возвращаемся к Дмитрию, он работает с корняком. Самая дорогая шуба, которую вы делали?
Это была рысь, 70 шкур по Франции.
Подождите, 70 рысей на одну шубу?
Да-да-да.
Подождите, ну рысь же большое животное.
Ну, поймите, там рысь была в 2 ряда, то есть 2 животного в длину изделия, да, если так, для радиослушателя, чтобы было понятно, да, вот такой будем терминологии. Из рыси вынимается только животик. Только животик, вот эта беленькая, пушистая часть. Все остальное отбрасывается в утиль.
70 рысей на одну шубу?
Да-да-да. Ну, 50-70.
А сколько это стоило примерно? Вот себестоимость именно по материалу.
Я могу вам только по слухам сказать, но я просто... Мы, видите, как бы люди творческие, работаем в этой сфере, и мы в цену не влазим. Мне многие друзья спрашивают, ой, сколько эта шуба стоит? Сколько там шкуры стоит? Вот честно, не знаю. Но я слышал, что такую шубу продали там за 5-6 миллионов рублей. Ужас, и это недорого. Это недорого. Но недавно у меня была свакара. Это разновидность каракуля. Только поймите, не каракуля, которого вы привыкли видеть там, как он, грузинская папаха, да? А каракуль, который имеет такую структуру волоса, как, допустим, ребрышки такие. Или... Это вам лучше, конечно, фотографию показать. То есть выведенные специально в Африке. Да. Компания свакара – это бренд. Угу. Просто все, когда мы говорим свакара – это бренд. Все, это каракуль – бренд. То есть, ну, там шкурка была, по-моему, то ли 9 тысяч рублей. За шкурку ушло там где-то шкур 20-22. Uh-huh. Ну, это уже не так дорого, но тоже это. Ну, соболя еще дороже, там, если брать баргузинский соболь, там $1000 за шкурку, а их там, может быть, до 70 штук.
Но самая дорогая у вас вот эта вот из рыси была шуба.
Да.
Секреты профессии в программе «Изнанка».
С чьим мехом вам приятнее всего работать? Больше всего нравится работать? И с чьим, наоборот, не нравится?
А вы знаете, дело в том, что там, где я работал, а это корни из Германии, да, это немецкие технологии, а в дальнейшем потом директор, хозяин этого производства набирал самых лучших скорняков, просто искал их в России. И такой подход был у нас в работе, что нет любимого меха. Есть просто работа, которая она вся нам нравится. Но я, допустим, больше был по свакаре, по каракулю. Угу. Потому что мне это легко, быстро получалось, и я, ну, быстро набирал, и руководителю это было выгодно. Кто-то у нас больше там по соболям. Понятно, что есть небольшое разделение, когда ты на одном мехе работаешь, и рука, и глаз набивается. Но какого-то таких вот пристрастий к меху, их нет, потому что нас просто приучили работать именно на результат, то есть именно как будто ты себе это отшиваешь, даже больше, чем себе. Себе ты можешь там, а, ладно, и так сойдет, а вот здесь именно на результат. У меня, допустим, в моей компании, наверное, была самая высокая заработная плата по России.
Сколько Скорняк сейчас может зарабатывать?
Ну, вот в 2014 году, в 2015 году у меня были заработные платы 1 200 000 в год. Там в 16-м чуть поменьше, 1 000 000, там, ну, где-то так, 1 200 000.
В год. Ну, то есть 100 тысяч, до 100 тысяч в месяц.
100, 120, 140, угу. Но там, понимаете, я считаю всегда на год, потому что у нас сезоны работы, и мне так легче считать, как американцы считают свои доходы. Я считаю в год заработную плату. То есть она может быть 140, угу. На следующий месяц она может быть 100, уехал там на каяте кататься или по своим делам, она еще меньше. Но вот на год она получается где-то 1 200 000. И то потом я хотел ее индексировать, но... Там возникли как бы сложности. Uh-huh. Вот. Но я считаю, при этом нас работодатель оценивал как одних из самых сильных скорняков. Такие скорняки, как Александр Бабилич, Михаэль Хосе, вот школа Михаэля Хосе, продолжатели вот его дел и его самая преданная жена Катерина Хосе. У нее очень серьезные клиенты. Они работали с Зайцем, с Аленой Ахмадулиной, с такими там дизайнерами, как там Терехов, Ульяна Сергеенко. Поэтому, ну, мне вот там повезло. А таких вот, как бы, пристрастий каких-то к меху, их нет. Любой скорняк моего уровня и мои все коллеги могут взять любой мех, любой вид меха и выполнить его безукоризненно, качественно.
Возвращаемся, да, чуть назад. Вы шубу прям до конца сами не сможете шить? Или сможете? Вот с подкладкой, вообще... с фурнитурой понял, и так далее.
Да, я по образованию вообще моделир-конструктор.
Ага.
То есть до того, когда я попал в школу Михаэля Хосе, я был моделиром-конструктором. Я закончил в Санкт-Петербурге инженерную школу одежды и был уже как специалист-моделир-конструктор. Но по специальности конструктором-инженером я не работал. То есть я так как бы, ну, что-то делал себе, да, и знаком, я это могу, да. Но на производстве я конструктором не работал. Там же мы выполняем изделия, дипломную работу от начала до конца. То есть у меня был дипломный проект, костюм для сноубордиста. Mm. Поэтому, конечно, портновскую работу я умею делать. А. И себе что-то я ее делаю.
Если вы конструктор-модельер, как вы оказались скорняком? Вы
понимаете, здесь это все уже по семейным, так сказать, корням. У меня отец занимался еще в 90-х производством меховых изделий.
Понятно.
Это было в,
да, династия.
В Пятигорск. Да. Ну, не совсем династия, понимаете, это город Пятигорск. Там буквально каждый, кто выращивал тогда еще нутрию, был востребован мех, денег было у людей много, их надо было тратить, поэтому просто метали все, что можно. И нутрия, она очень пользовалась тогда успехом. И, собственно, он много производил изделий из нутри. Там каждый второй буквально, кому не лень, занимался этим. Причем профессионально или непрофессионально, это не имело никакого значения. Ну и, собственно, я и стал моделиром-конструктором, сопутствуя этому. То есть просто так случилось, и так звезды совпали, что вот попалась Корнежская, Корнежная школа. Многие там могут быть недовольны этой школой, да, там, по каким-то там своим причинам, но она дает правильное направление, правильный вектор. Uh-huh. А дальше ты развиваешься, потому что если, смотрите, мы возьмем, допустим, пилота самолета, то есть пилотом, вот вы реально, да, Алексей, можете стать через год. У вас будут взлеты, посадки самостоятельно. Другое дело, вас не допустят пассажирским перевозкам, это один момент. То, чтобы стать корняком, чтобы прям взять и скроить качественное изделие, нужно лет 5 минимум. Потому что вы можете все знать, все выучить, но у вас не будет чутья. Это приходит с опытом, потому что все шкуры, они разные. Это же природа, это зверек. И чтобы вот его почувствовать, это чутье, должно быть, ну, много лет пройти. Другое дело, что есть... Опять же, та же массовка, где там шлепают, как пирожки, эти шубы. И там, конечно, без всякого чутья, собственно, там все это все не нужно. А если мы говорим о качественных изделиях, о качественных вещах, люди, даже отучившиеся на скорняка, я сейчас даже не знаю, где это можно отучиться сейчас. Говорю, это ремесло, это специальность, ее нигде не преподают.
Все, следующий вопрос снимается мой тогда, где учиться хорошо.
Да-да-да. Я даже не представляю, где сейчас можно выучиться на скорняка. И при этом стать скорняком можно только вот плечом к плечу, работая с профессионалами, только лет через 5 это минимум. Да, свободно, да. Краил вещи только, ну, прям легко уже где-то лет через 10.
Секреты профессии в программе «Изнанка».
Скорняк Дмитрий сегодня герой «Изнанки» на «Эхе». А насколько, Дмитрий, насколько этот труд, ну, скажем так, интеллектуальный? Или это вот такая сугубо механическая работа, которая не требует вашего какого-то вот погружения, концентрации, каких-то действительно умственных способностей? Не хочу вас обидеть, но просто слушайте.
Нет, вопрос совершенно правильный, потому что много таких механических моментов, когда можно просто отдохнуть, да. Ну, расслабить свой мозг, о чем-то там подумать, помечтать, пообщаться с коллегой. Допустим, у тебя там идет процесс распуска, да, много нужно резать, и сидишь там, да, у тебя 100 галок, нужно всю норку нарезать на маленькие полосочки по 6 мм, потом сшить. Это механический процесс. Резать ты умеешь, рука уже набита, ты сидишь и режешь. Поэтому вот в такие ситуации ты можешь расслабиться, отдохнуть. Другое дело, что вся механическая работа быть не может, потому что это все очень математически творческая работа. То есть тут и математика, и творчество. Не все, на самом деле, скорняки обладают пониманием, как это будет выглядеть на манекене, на человеке. Как мех ляжет, как его правильно соединить. Есть какие-то приемы, да, которые мы все знаем, но они могут здесь не работать. Здесь это будет некрасиво. И самое, конечно, обидное, это когда клиенты, на самом деле, этого ничего не видят. То есть иногда нам кажется даже, что мы делаем это сами для себя. Потому что, ну вот смотрите, возьмем такой простой пример. Ремонт ванной, допустим, да, плитку да. положил нам специалист. Мы заходим, ну, плитка и плитка лежит и лежит. Но только специалисты между собой могут все дискуссию, правильно ли положена плитка по каким-то приемам, да, допустим, там от двери, подрезок, как он там лег, или там целая должна плитка идти. Мы с вами заходим, ну, лежит и лежит плитка, ровная, ровно, красивая, ладно. Так же и в мехе. Многие не понимают, что такое рослина, высота волоса. Что высота волоса шкурки одной и другой подгоняется ровно по ее высоте, и чтобы не было перепадов по высоте волоса. То есть для многих это пушистое, главное, чтобы костюмчик сидел. И это правильно, костюмчик в первую очередь должен сидеть.
Вы когда на улице видите дам в шубах, вы так профессионально оцениваете, насколько вот эта вот модель хорошо сделана и качественно подобрана?
Мы когда, знаете, мы когда с коллегами так иногда на работе общаемся и видим дам в шубах, иногда даже начинаем смеяться, насколько там бывают ляпы скорняжные. Ну, вы поймите, потому что очень много, весь рынок российский перенасыщен вот этим китайским ширпотребом. Ну, извините, конечно, но так это есть. Когда приходит в магазин, покупатели хотят за 100 тысяч норковую шубу, ну, вы что, если хорошая скандинавская норка, только в закупке будет стоить 200 тысяч.
Ага, уже готовый вариант, сколько будет стоить?
Ну, хорошая качественная норка должна стоить, ну, 1300. 250.
А сколько на одну шубу норок уйдет? Про рыси я понял, 70 штук, а на норковую шубу норок?
Ну, все зависит от модели сейчас, потому что поймите, что модели все разные. Но если возьмем так классический сам, совсем вариант, ну, приблизительно 25-24-23. Зависит от того, там, самочки, самцы, вот, от размера изделия, там, женщина какого размера тоже имеет значение. Фасон, там, оверсайз сейчас, то есть... такие моменты.
Странный вопрос, но тем не менее, можете ли вы на вид различать мех животных? Лежат у вас, не знаю, 20 шкур разных. Вы прям вот сразу понимаете по виду, что это вот, не знаю, там, норка, это та же рысь, это каракуль и так далее.
Не, ну, конечно, таких моментов мы знаем. Другое дело, что всех названий я там и сортов знать не должен, да, допустим, если ко мне пришла норка, чья это норка, допустим, где она произведена, там, в Америке или в Европе, там, в Дании или в Китае. Мы уже начинаем копать такого, на таком уровне.
Это на вид. Смотрите, а на ощупь сможете отличить? По меху. Вот вы трогаете, глаза вам завязали?
Ну, конечно.
Круто.
Ну, может быть, знаете, может быть, я не смогу что-то пушистое мне, если подложить, да, допустим, там, взять рысь, там, и соболь, и взять, и мне, я могу там задуматься. Но я, на самом деле, даже не задавался на эту тему, потому что, видите, Скорняк — это прежде всего Скорняк. Это очень хорошее зрение должно быть. Если у человека плохое зрение, там получается уже беда. Потому что, допустим, уже в старости с корнякам очень тяжело работать. Мы же вот издалека можем видеть на мехе, допустим, какие-то теклости, какие-то там битости, какие-то вот волосы лежат неровно, где-то что-то вот не так со шкуркой или с изделием. То есть мы видим глазами. Мы все это видим глазами.
Секреты профессии в программе «Изнанка».
Снится ли вам работа?
Да.
Ну, это какие сны? Это хорошие, не знаю, вы обложились мехами, и вы как султан, или что это?
Нет, видите, я просто 16 лет проработал в одной единственной фирме, и сейчас я свободный как бы художник, абсолютно без работы, много времени, пока еще все так не налажено. Можно сказать, я сейчас абсолютно без работы. Вот, и даже думал завязать со своей специальностью, потому что вот сейчас трудные такие немножко времена. Ну, с другой стороны, будет обидно, что 16 лет там проработал, но снятся мне люди, с которыми я работал, потому что я с ними проработал 16 лет, вот, и это были хорошие времена.
А самое страшное, что может у вас на работе произойти с мехами, это что?
Вы не поверите, это пожар.
О.
Да. Был такой инцидент у меня. Я вообще как бы скорняк такой, знаете, вот в сфере скорняков очень незаурядно. То есть я не знаю, есть ли такие скорняки, которые могли сжечь изделия. У меня был такой несчастный случай на производстве. У меня была высокая температура, я вообще ничего не соображал, срочный заказ, надо было его выполнить. И у меня сгорело изделие просто на столе уже оправленное. Попал в спирт на утюг, и все вспыхнуло.
И вы влетели на деньги.
На деньги не влетел, у меня очень были хорошие, ну, я думаю, есть отношения с моим работодателем. По себестоимости это был недорогой материал, это был козлик. Да, слава богу, это был недорогой материал. Ну, и опять же, когда вы болеете, и вы не готовы, не выходите ни на какую работу. Возьмите отпуск.
Ну да.
Это была большая ошибка.
Профессиональные заболевания у скорняка какие могут быть?
Ну, раньше это было легкие. Видите, я как бы скорняк из новой уже струи, и мы еще пока не столкнулись с заболеваниями, какие нас могут. Но раньше было принято еще в советское время. Это легкие, и поэтому мы давали молоко бесплатно скорнякам, потому что попадал мех, и оттуда его было не вывести.
А женщины в профессии, много ли их? У кого больше, на самом деле?
Много, очень много появилось женщин в профессии, и... Ну, не в обиду женщинам, но они... Раньше были только мужчины-скорняки. Не в обиду женщинам. Они очень снизили тарифную ставку, расценки на изделия. Мужчинам стало, скажем так, очень тяжело работать. Потому что, ну, женщина готова работать за меньшие деньги.
Как сочетается работа ваша с высокими технологиями? Вообще, есть ли там где-то пространство для высоких технологий?
Вы знаете, больше там высокие технологии связаны, наверное, с дизайном. Применение компьютерных технологий, может быть, вот, рисовать как-то, что-то придумывать, да, наверное. А в нашей работе уже отлаженные немецкие, итальянские технологии, оборудование. Вот. И если там что-то есть новое, только для того, чтобы ускорить какой-то процесс. Там резать, допустим, быстрее, ну, для массовки, да, если... Или вот что-то такое. Компьютеризировать это невозможно, это очень творческая работа. Это ведь живой зверек. Его нужно понимать, он весь разный.
У меня два вопроса последних. Если не эта профессия, то что? Вот вы уже как будто задумываетесь, Дмитрий, о том, что надо что-то поискать новое, да? А куда пойдете?
Ну, сейчас у меня есть только два пути. Я, видите, в свободное время от работы. Это, кстати, очень полезно. Многим советую. В свободное время именно не увлекаться не алкоголем, а какими-то интересными вещами. В моей жизни это был экстремальные виды спорта, кайтсерфинг, парапланеризм. И сейчас у меня есть небольшие такие движения. В кайт-школе планирую заниматься полетами на парапланах. Пассажирские полеты, то есть полеты в тандеме. Вот. Но пока это все на таком уровне, больше как бы...
Ну, то есть, мечты. Если что, инструктором хотите быть?
Ну, инструктором прямо сейчас я могу быть в кайт-индустрии, а в парапланеризме инструктором пока нет, у меня маленький опыт. Вот, но доставлять людям приятные ощущения от полета, да, конечно.
Последнее самое, как дольше сохранять шубу, мех, если есть, я не знаю, старый или новый дома?
Не надо сохранять. Покупайте просто новую. Ну, самое главное, конечно, не надо, если вы намочили, не надо ее пытаться сушить. Повесить на плечики, дать, естественно, высохнуть.
А вот. Срок службы обычно у шубы какой?
Норку, если аккуратно эксплуатировать, там, 10 лет и больше. Качественной выделкой.
Всего-то.
Зацикливаться не надо на этом, потому что мода, она движется вперед, вы же не носите одни и те же джинсы.
Ну да.
Это вопрос правда. Не в материале, вопрос в том, что идеи интересные, и идеи с каждым годом, они разные. Другое дело, что они в мехе, и это еще интереснее.
Спасибо огромное. Дмитрий Скорняк был героем программы «Изнанка» на «Эхе Москвы». Если вы захотели стать участником следующих выпусков этой программы, присылайте мне заявки на почту изнанка2019@gmail.com или пишите мне в социальных сетях Instagram, Facebook, личное сообщение. Найти меня просто Алексей Нарышкин. Аудио и текстовую версию этого и всех предыдущих выпусков «Изнанки» ищите на сайте echo.msk.ru, а подкаст есть на YouTube-канале «Эхо Москвы». У меня на этом все. С вами был Алексей Нарышкин. Счастливо.
Секреты профессии в программе «Изнанка».